Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это отец Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
И сегодня мы продолжим с вами разговор об иконах Божьей Матери и будем говорить об иконе Троеручицы. Можно я для начала вот прочитаю стихотворение, которое, кстати говоря, посвящено именно этой иконе? Сергей Клычков. «Образ Троеручицы в горнице небесной, в светлой ризе лучится, силою чудесной. Три руки у Богородицы в синий шелк одеты, три пути от них расходятся по белому свету. К морю синему, к веселью первый путь в начале, в лес да к темным елям в келью путь второй, к печали. Третий путь, нехоженный, взглянешь и растает, кем куда проложенный, то никто не знает». Вот такое стихотворение, посвященное именно этой иконе.
Да.
Ну что ж, начнем мы с вами историю появления этой иконы.
Появление этой иконы, которая, собственно, относится к типу тоже вот одигитрии, то есть путеводительницы, что значит в нашем, в русском таком переводе путеводительницы, но эта икона связана с именем святого преподобного Иоанна Дамаскина, который жил в VIII веке. Это время было временем иконоборчества.
И даже, батюшка, не столько иконоборчество, но иконоборчество понятно, но византийский император Еретик Лев Исавр, он воздвиг гонения на святые иконы. Именно вот на святые иконы были гонения, да?
Вот.
Это иконоборчество, конечно, борьба с
то
Богом.
Есть, да, то есть, в общем-то, вот это была ересь из всех ересей, почитатели икон, сами иконы уничтожали, жгли, а почитатели икон, прежде всего монашествующих, которые хранили православную веру, их подвергали гонениям, убийствам, заточению, вот, всяческими интригами преследовали их. Вот это время было очень, конечно, трудное. Ну и вот как раз в это время и жил святой преподобный Иоанн Дамаскин.
И он как раз написал очень много таких статей, которые быстро распространились по всей стране в защиту.
В защиту именно икон.
Икон, да.
Ну, вот немного скажем еще и о Иоанне Дамаскине. Значит, он сам, его и прозвали Дамаскин, поскольку он жил в Дамаске, то есть в Сирии, столице Сирии, а в те времена вот эти вот районы, страны Ближнего Востока, они находились под властью сарацин или арабов, ну и в каждом таком вот крупном городе и стране там правили мусульманские халифы или калифы, и, в общем-то, жить там христианам было достаточно трудно. Вот. А святой Иоанн Дамаскин, он был воспитан, рожден православными родителями, которые веру хранили и соответствующим образом воспитали своего сына, тоже очень глубоко назидательно вот его житие. Отец у него занимал важный пост в этом в государстве, в Дамаске, ну и, в общем-то, вот и сына своего. Кстати говоря, в семье у них, кроме Иоанна Дамаскина, был еще приемный сын, это Косма, его звали Космой. И оба они стали, оба в лике святых. Косма потом стал епископом был Хиротонисон, епископа. И он написал тоже, как и святой Иоанн Дамаскин, немало
статей,
даже больше лучше сказать, что богослужебных таких вот.
Книг,
значит, он написал множество служб, канонов, как, собственно, Иоанн Дамаскин, он великий песнописцы, то есть вот они воспитывались вместе. Вот. Вообще такое время, что даже и крестить было очень трудно детей своих. Ну вот как у нас тоже ведь такие времена были.
Времена такие,
но тем не менее все равно вот родители и окрестили своего сына, и вот приемного воспитывали, именно глубоко благочестивыми. Потом и не просто благочестивыми, они еще были очень хорошо образованными, знали и греческую философию, не только богословие, греческую философию, диалектику, риторику, математику, были образованы на уровне достижений тогдашнего мира. Их воспитывал один из подвижников, монахов, который тоже был очень образованным человеком, и его нашли среди пленников, которых хотели убить, а там много войн было, и захваченных пленников, в общем-то, продавали там в рабство, на рынках. Там,
это тогда было распространено.
Распространено очень было. И вот
рабство и продажа рабов, да.
Вот, и вот такого вот человека нашли родители Иоанна Дамаскина, и, в общем, он их вот воспитывал. Потом, после того, как Иоанн Дамаскин стал взрослым, он получил, он даже и пост выше, чем его отец получил, он стал
сановником
даже
в
первым.
В городе Дамаске,
да,
почему
Дамаске?
Он Дамаскин? Там, да, в Дамаске у арабского халифа как раз служил.
Да, то есть и пост-то, в общем-то, даже, можно сказать, первого министра там вообще административный
серьезный
пост имел. Ну, и вот.
Но ведь на него вот разозлился этот самый император-то, еретик Лев Исавр, он на него гонения хотел устроить, потому что он читал вот эти вот его слова в защиту иконы, и
письма,
он страшно разозлился.
Да-да, письма святой Иоанн Дамаскин писал, распространял их среди своих друзей, и цель его была такая, что колеблющиеся, дабы укрепились в вере, а верные и твердые в вере, чтобы они еще больше приобрели крепость и силу.
Да. Ну вот мы же уже дошли с вами до того факта, что вот этот Лев Исавр, он император, он закипел жаждой мщения, да? Что он сделал?
А он что сделал? Он добился того, что был...
Подложное письмо написано.
Просто нашли, они обрели письмо Иоанна Дамаскина, посмотрели, как он пишет. Он пригласил таких вот писцов, которые скопировали. Его почерком написали, на имя вот этого императора в Константинополе. На его имя написали письмо такое, в котором содержалось предложение, вроде бы как со стороны Иоанна Дамаскина, помочь императору захватить Дамаск. То есть,
измена.
Да, следовало.
Измена
со стороны Иоанна
Дамаскина.
Дамаскина.
Но на самом-то деле это не
было. Этого не было, это
письмо.
Было подложно, это была клевета. А император, вроде бы, сохраняя добрососедские отношения с дамасским калифом, он написал ему письмо, что вот с вашей стороны у вас есть
такой
изменник.
Вот изменник, да?
Да-да-да.
И он.
Да, и, в общем, это к своему посланию он приложил вот это вот подложное письмо со стороны Иоанна Дамаскина. В руки халифа. А надо сказать, что халиф очень хорошо относился к Иоанну Дамаскину, очень уважал его, любил, и даже как-то дружеские у них связи такие были, но он, как и многие
люди восточные,
очень был очень горячим.
Он даже не стал разбираться.
Не стал разбираться, просто приказал, чтобы руку его, Иоанна,
правую руку,
в общем, отсечь, приказал. И это было сделано немедленно, и рука была даже выставлена, подвешена на площади в центре Дамаска. Конечно, святой Иоанн очень скорбел, и боль была невыносимая. Ну и, конечно же, нравственная такая вот пытка для него была, что вот такая клевета он испытал. Ну а что делать? Это еретик делал, потому что понятно, что страха Божия у него нет и веры настоящей. В общем, он так это самое и плакал, и молился Пресвятой Богородице, заступнице, защитнице. Он и обещал Матери Божией, что он, как и раньше, он служил Господу Христу верой и правдой, что он защищал веру, так и он и в последующем тоже намерен это продолжать. В общем-то, Иоанн попросил калифа, чтобы тот
отдал
ему руку
для погребения.
И сказал, что если он погребет, то и боль утихнет как-то, и все-таки он получит какое-то успокоение, а рука, она, в общем, так пребывала в течение дня вот там. А молился-то святой Иоанн уже, он, в общем, так приложил руку, значит, вот.
Приложил эту руку обрубленную
да, к мышцам своего тела, и вот молился Пресвятой Богородице. И Матерь Божия ему явилась и утешила его, и сказала, что рука его, в общем, исцелится, прирастет снова. Вот, только вот то место, где она была отрублена, там будет вот ободок, как бы, что в удостоверении того, что вот так, что вот это было на самом деле. И действительно, Иоанн Дамаскин, он это был в таком сне, ему явление было. И вот он, когда вот проснулся, то увидел, что рука действительно у него вот приросла. Это была, конечно, такая радость, это такое вот в душе была благодарность Господу, Матери Божией, что он написал даже вот такую торжественную песню. «О тебе радуется благодатная всякая тварь». Это вот сейчас она обычно поется как «За достойник». Во время служения Божественной Литургии святителя Василия Великого.
В память о своем чудесном исцелении он отлил руку серебра и повесил ее на икону Матери, да?
Да. Ну и вот с тех времен как-то вот говорится, что это обычай какой-то возник, чтобы, значит, вот в благодарность, например, Пресвятой Богородице, что-то там, какие-то приношения делать, подвески там и так далее, вот именно вот с этого времени. Вот, то есть, вот вообще, конечно, было.
Ну и вот с тех пор на всех списках с этой иконы Богородица изображена с тремя руками.
Вот да, троеручица. Вот отсюда и называется троеручица.
Вот.
Вот и как бы символ того, что сугубой помощи Пресвятой Богородицы тем, кто верен Господу, вере Христовой, что вот он трудится, не покладая рук и все вот. Вот, и Матерь Божия, как защитница, и утешительница, и исцелительница, и все как вот для нас. Вот.
Вот сейчас об этой иконе давайте мы все-таки поговорим.
Да, вот такая вот икона. Ну, в общем-то, надо сказать, что вот эта икона, она потом, преподобный Иоанн Дамаскин всегда имел ее при себе, и плат, которым была завернута его рука, там он всегда ее носил на голове, вот этот вот плат. Ну и потом через некоторое время, Калиф, конечно, раскаялся, просил прощения и хотел бы почтить там большими какими-то вот почестями Иоанна Дамаскина, но тот не соглашался, и он возымел намерение стать иноком, стать монахом. И он добился этого и явился в монастырь преподобного Саввы Священного и принес с собой эту икону. С 8 века икона эта пребывала в монастыре Саввы Священного. Ну и еще, конечно,
Где этот монастырь расположен?
Это монастырь расположен в Палестине, то есть недалеко, в общем-то, от Дамаска, ну, ближе к Иерусалиму вот этот монастырь находится. И вообще, конечно, Иоанн Дамаскин очень такой, вот как бы вот чтитель иконы Пресвятой Богородицы, почитатель вообще Пресвятой Богородицы, он таким глубоким смирением обладал, тоже глубоко назидательным, можно сказать, что это воспитанник Пресвятой Богородицы. Матерь Божия всегда заступалась за него, вот и в этом случае. И потом еще, когда он пришел в монастырь, ведь он был очень известным, государственным деятелем.
И государственным деятелем, и уже вообще, человеком такой веры глубокой.
Ну и вот, и он когда пришел, то там был такой обычай в этой лавре, значит, в монастыре, чтобы каждому пришедшему новоначальному монаху представлять какого-то старца, и чтобы, ну, в послушании, чтобы он пребывал, этот новоначальный. И многие не соглашались даже быть как бы вот старцем над этим, чтобы у кого-то был в послушании Иоанн Дамаскин. И вы знаете, согласился только один там, ну, очень сурового такого нрава. И было потребовано, чтобы Иоанн Дамаскин вообще отказался писать что-то там, то есть выполнял какие-то другие совсем послушания, чтобы он вообще не брал в руку перо. И Матерь Божия, в общем-то, до времени это оставила, ну, как бы для смирения вот такого, для научения. Ну и все-таки вот так вот он выполнял все, и через какое-то время у одного из монахов этого монастыря умер брат, и он был очень безутешным, этот инок безутешным, он настойчиво просил, не отступая от Иоанна Дамаскина, чтобы тот написал что-то в утешение ему. Ну, Иоанн Дамаскин очень долго не соглашался, но тем не менее он настолько был неуступен и даже говорил, а что, как ты будешь отвечать перед Господом, чтобы ты перед престолом Божиим, что ты вот отказываешься утешать, ты не исполняешь заповеди с плачущим плачь, а с радующимся радуйся. Иоанн Дамаскин вынужден был, и он написал вот эти вот стихиры, вот они сейчас поются в чинопоследовании над усопшими, такие трогательные, восьми гласов. Он написал такие трогательные, они были прекрасны, утешился, но Иоанн-то Дамаскин ведь такое наказание за это получил, что он ослушался старца, и старец выгнал даже его из кельи, и когда братья пришли просто попросить за его, он сказал, он долго не соглашался, и, наконец, он наложил на него эпитимию, что тот должен вычистить все, значит, входы в кельи братьев и все нечистоты убрать даже вот в монастыре. Вот, и это Иоанн Дамаскин все это исполнил. И вот к старцу явилась после этого Матерь Божия, и она ему сказала, почему ты не разрешаешь ему писать, потому что воля Божия, чтобы Иоанн Дамаскин прославлял веру Христову, чтобы он вот так вот подвязался, чтобы он написал такое, чтобы утешало и радовало всех христиан. И действительно, после этого Иоанн Дамаскин стал писать все. И вот вы представляете, что богослужение наше православное, оно приобрело вот ту стройность и ту красоту именно с Иоанном, благодаря Иоанну Дамаскину. Видите, и он был воспитанник Пресвятой Богородицы, то есть Матерь Божия все время его всегда
как-то опекала.
Опекала, да. То есть он молился вот и перед этой вот иконой. Вот выдающийся такой вот наш. И многие служивают и на Рождество. Самое главное, на Пасху, пасхальная служба, вот эта вот наша такая радостная. Это же все творение Иоанна Дамаскина. А Рождество Христово. Вот, а богоявление там и многие-многие службы, а кто их, вот эти восемь гласов, вот это же все,
по усопшим,
да, не только по усопшим, вообще, а кто их,
а он, кто их?
Да, смогласие у нас вот это вот, это все творение Иоанна Дамаскина, то есть им в основном все, а потом уже как бы все.
Ну это вот, да, это привиди мы при таком вот со стороны Богородицы,
да.
Такой опеки, да, вот.
Да, вот это, да, вот поэтому все. Ну, посмотрите, какая, конечно, трудная, прискорбная жизнь. Но вот Матерь Божия.
Трудная, прискорбная жизнь, но
да,
жизнь, но святого,
да, жизнь святого.
Жизнь святого, который сделал столько для церкви, для нашей, да?
Да, вот что значит вот это вот смирение, вот, вот это вот.
И, собственно говоря, вот что связано с иконой Троеручицы, вот такая вот история,
да.
Иоанна Дамаскина, да?
Да, неразрывно просто.
Неразрывно связано. Поэтому мне бы хотелось,
и
конечно,
далее.
Все-таки об этой иконе поговорить,
да,
еще, да.
И далее, посмотрите, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, эта икона пребывала в монастыре Саввы Освященного где-то до 13 века, то есть до того времени, когда туда, на Ближний Восток, Палестину, совершил паломничество устроитель сербской церкви святой Савва, святой Савва сербский, из рода сербских, вот князей. Он ушел на Афон, стал монахом. Сначала он, а потом и отец его тоже принял монашество. Устроители сербской церкви заложили основы сербской вот такой настоящей государственности, сербской культуры православной, такой, которая вот прочность, какую вот имеет Сербия до сих пор. И вот он совершил такое паломничество, и вот будучи там, поклоняясь святыням и молясь там, воля Матери Божией опять же была в том, чтобы эта икона была передана именно в дар Сербии. ну, можно сказать, что Сербия это тоже как Иоанн Дамаскин, тоже вот такой такие, многострадальный.
Да, страдания такие перенес, да, перенес народ.
Да, страдания перенес вскоре вот от турок. Mm-hmm. Вот и так он, это же все было...
Вплоть до наших дней.
Вплоть до наших дней.
Смотрите, вот мы тоже наблюдали, какие там страдания перенес сербский народ.
И вот эта икона, значит, она была перенесена святым Савой Сербским в Сербию. Mm-hmm. И вот там сербский народ молился тоже перед Пресвятой Богородицей. Но затем, значит, тоже чудесно произошло то, что в Сербии тоже бывали моменты, когда там междоусобиц, там распри и все. И вот в период одной из междоусобиц икона была поставлена, в общем, на ослика и на волю Божию отправлена Пресвятой Богородице.
Да.
И этот ослик, значит, преодолев огромное расстояние, пришел на Святую гору Афон. На Святую гору Афон, mm-hmm. и там остановился у сербского монастыря Хиландар. Понимаете, вот там...
То есть все-таки в сербский монастырь опять попал.
Да, опять попал в сербский монастырь. И вот эта икона и до сих пор, она, в общем, пребывает...
Находится там, на
Афоне. Да, на Афоне в Сербии.
А списки есть с нее?
А списки, конечно, есть. Списки есть. И они потом уже позднее, где-то в 17 веке, Uh-huh. У нас много ведь икон и Иверская появилась в России, и вот это вот Троеручица, это все
вот
по чанию патриарха.
Тихвинская тоже.
Да, Тихвинская раньше еще,
да.
Но там она сама, ну, как бы явилась, а здесь это самое, это было чанием наших русских иерархов, в частности, uh-huh. патриарха Никона. Uh-huh. Вот, чтобы святыни вот этого православного мира, списки их были и у нас тоже.
Uh-huh.
Вот, и у нас тоже эта икона, ну, есть во многих местах, и храмах, и любимая, и почитаемая. То есть вот она...
Да, много историй с ней связано,
вот,
с этой Троеручицей.
Да-да. И, в общем-то, она прежде всего помогает в тех случаях, когда нужно именно вот связано с хранением православной веры, с укреплением веры.
А у нас что-то было такое, вот какая-то история, связанная с великими князьями, вот с родом Романовых? По-моему, Троеручица тоже, с иконой Троеручицы что-то было связано.
Сейчас, видимо, так вот не могу сказать, но так, что, в общем-то, то, что иконе поклонялись, ее чтили,
угу.
вот, ну, например, вот...
Какие-то примеры можно, да, привести?
Ну вот, например, икона Троеручица в Тульской Владимирской церкви, вот, например, Евгением Поселянином приводится икона Троеручица Белобережской пустыни, то есть mm-hmm. и вот и в церквях, и в монастырях Троеручицы в Воронеже, вот, например, есть, потом в Новом Иерусалиме Воскресенский монастырь,
mm-hmm.
ну это связано, это устроение этого монастыря связано с именем патриарха Никона uh-huh. и Алексея Михайловича, и многих,
царя Алексея Михайловича.
Но
первый был
Михаил.
Был Михаил.
Михаил Федорович.
Михаил Федорович uh-huh. Романов, да?
Михаил Федорович, потом Алексей.
Потом Алексей
Михайлович. Вот,
uh-huh.
и, в общем-то, монастырь такой
uh-huh.
чудесный был построен, и как раз его строительство было связано с тем, чтобы те, кто не мог, значит, посетить святые места в Иерусалиме, русские люди,
mm-hmm.
чтобы они ехали в Новый Иерусалим и тут могли,
mm-hmm.
как в какой-то, ну, как-то...
Но сейчас, вот говорят, пытаются его восстановить.
Да, восстанавливают.
Это Новый Иерусалим, да.
Чуди.
Ну, идут работы, там огромный, mm-hmm. огромный храм, вот. Просто
да.
показывали его, он такой весь какой-то необыкновенной
да.
красоты.
То есть, ну вот и, собственно, с патриархом Никоном тоже mm-hmm. связано много обретения многих святынь. Милостью Божией, ну, вот мне приходилось быть вот с матушей своей mm-hmm. в этом монастыре.
Монастыре?
Вот, да, в Новоиерусалимском, да, в Новоиерусалимском. И говорят, что при усыпальнице патриарха Никона происходят чудеса, и они mm-hmm. собираются, да, эти собираются.
Собирают.
То есть такая, да, неоднозначная личность, тоже много претерпел
mm-hmm.
скорбей и трудностей, и всего мы знаем. Ну и клевет, и даже, вы знаете, когда мы вошли в один из боковых пределов Воскресенского, вот, ну, вот этого огромного собора, предел Успения Пресвятой Богородицы. Ну и, в общем, при входе решетчатые двери, мы просто подошли к ним посмотреть, что внутри, там еще тогда не восстанавливалось, начало этого века было лет, наверное, уже сколько лет, 13-14 уже назад. И вот мы так смотрели и слышали какое-то вот пение, думали, что это какая-то служба церковная идет. Ну и тоже вот потом вошли в этот Успенский предел, смотрим, там никого нет, только свешницы одни. Мы помолились, поклонились.
И, спросили,
и мы спрашиваем, а что это, вот, где у вас служба-то?
Что такое за пение? Да?
Да, что за пение идет? Вы знаете, говорит, это пение, думают, что ангельское, даже
неземного,
неземное, да, происхождение. И говорит, по временам многие вот это вот слышат.
Ну,
вот
видимо,
это.
Ангелы, которые охраняют, говорят, что каждый ведь храм охраняется ангелами,
да.
Что они, видимо, и поют эти.
Да. То есть вот
свои ангельские песни.
Да, вот то есть вот и эта святыня тоже в Новоросалимском монастыре, вот этом вот Воскресенском. То есть у нас в России тоже широко чтится. Ну и, конечно, Матерь Божия как заступница своими руками указывает на Христа. Вот, на наше и это и путь, и истина, и сама жизнь, как Христос говорил, вот, говорит в Евангелии. Вот видите. Ну и еще хочется сказать, что, возвращаясь на Афон, вот этом в Хохенндарском монастыре, значит, игуменей, что ли, еще считается, ну, по праву
Матерь
является
Божия.
Матерь Божия. И произошло, и она даже, вот эта икона Троеручица, она, кстати, украшена русскими же, опять же, вот, ну, нашими русскими искусными делателями,
мастерами,
украшена русскими мастерами. То есть вот какие святыни всего православного мира, то есть они у нас тоже очень чтутся. Ну и вот и эта икона пребывает сейчас в храме на игуменском месте. Произошло так, что однажды нужен был игумен, но не было, почил предыдущий, и, в общем, братья разделились, не знали, кто же вот, и были такие тоже вот нестроения какие-то, и вот в этот период обнаружили однажды икону, она до этого пребывала в алтаре Троеручица, и обнаружили ее, значит, на игуменском месте. Думали, что это чьи-то там происки, там что-то там, еще что-то. В общем, ее убрали, даже опечатали двери и все. Но она, тем не менее, оказалась снова именно на игуменском месте. Это было извещение, то, что Матерь Божия сама хочет быть игуменей. Ну, а там все такие дела, вот какие должны исправляться монахами, это делает наместник, просто наместник. И он рядом с этим, с игуменским местом, вот, в общем, стоит. Как бы вот такая вот история интересная получается.
Интересно, да. Интересно, в современном мире что-то происходит, вот такое, чудеса какие-то.
Да. Мы, Валентина Федоровна, сегодня говорили вот о таких чудесах, как что вот рука у Иоанна Дамаскина срослась. И вот иногда, может быть, это некоторым подумается, что в древности вот существует как-то такое предание, какое-то, ну, в наш век сомнений, там, колебаний в вере, но, тем не менее, такие чудеса происходят и в наши дни. Вот у меня вот в руках сейчас заметка из нашей православной екатеринбургской газеты за 2006 год, это номер 30-й, братья и сестры, может, кто-то может и посмотреть. Это вот великое чудо Божьей Матери в наши дни в Сирии. Опять же в Сирии, где вот Дамаск. Вот и эту заметку дали братья гроба Господня из Иерусалима. И, в общем-то, и эту заметку еще почему хотелось бы вот вам привести эту информацию, потому что вот сейчас часто бывает, что нет у нас в семьях, бывают бесплодные родители, и начинают обращаться к каким-то новым технологиям там, вот, а традиционно, чтобы обратились именно, вот, скажем, к Господу с покаянием или Матери Божией, за помощью, вот этого часто нет, а обращаемся к врачам, ищем какие-то средства такие вот чисто человеческие, а между тем случаются такие вот чудеса, которые произошло с преподобным Иоанном Дамаскиным. И вот посмотрите, собственно, семья эта была даже мусульман из Аравии, из Саудовской Аравии, они были бесплодны. И вот муж в этой семье, глава семьи, отправился в путешествие, был в частности в Сирии. И когда он ехал с одним шофером, то шофер сказал, что вот у них есть такой вот монастырь, значит, название из греческого слова означает «Пресвятая», и одного арабского «Наша госпожа», «Пресвятая наша госпожа» монастырь, где вот икона чудотворная Пресвятой Богородицы. И в этом монастыре дают отведать масло из лампады, горящее перед иконой Богоматери, и Мария христиан дает им то, что они желают по их вере. То есть мусульмане они сами были. И воодушевленный этим мужчина из Саудовской Аравии попросил шофера отвезти за большое вознаграждение именно вот в этот монастырь. Ну и вот приехал он в монастырь, сделали, как им сказано было, значит, затем вернулись домой, и через некоторое время жена у него, после обращения к Матери Божией, жена родила замечательного мальчика. Это было истинным чудом Пресвятой Богородицы. Ну и после этого муж решил отблагодарить Пресвятую Богородицу. И, в общем, там, ну, в денежном таком вот выражении очень большую сумму. Да, и вот он снова вернулся туда. Ну, а шофер, будучи хитрым и злым, как говорится здесь, вот в этой статье, подговорил двух своих друзей поехать вместе с ними в аэропорт и выкрасть богатого мужчину из Аравии, и пообещал им тоже вот это вот поделиться. Ну, в общем, вот по пути они свернули с дороги, ведущий монастырь, в пустынное место, и убили мужчину вообще, вот этого мужчину. Убили. Затем, значит, отрубили голову, все тело, руки и ноги порубили на части, и с помутненным рассудком содеянными положили останки убитого в багажник машины, вместо того, чтобы оставить их там. После того, как они забрали у него деньги, часы и все, что он имел, поехали искать другое пустынное место, чтобы можно было оставить останки. На одной из национальных автострад машина вдруг заглохла, и они остановились посреди дороги. Все трое вышли, чтобы посмотреть, что случилось с мотором. Какой-то прохожий остановился, чтобы помочь им, но они отказались от помощи, боясь, что их страшное преступление будет раскрыто. Вот. И вот этот вот мотоциклист, который хотел помочь, заметил, что из багажника машина капает кровь, и вызвал полицию. И вот поскольку вся сцена и все трое показались ему подозрительными, явились полицейские, увидав кровь под машиной и на асфальте, приказали открыть багажник. И когда они его открыли, саудовский мужчина вдруг встал на ноги, живой и невредимый, и сказал, то есть убитый, расчлененный, голова и все, и сказал: «Прямо сейчас Панагия, Пресвятая, то есть Богородица, закончила зашивать мне шею прямо здесь и показал им зону Адамова яблока. После того, как зашила остальные части тела, увидав это, трое преступников тут же лишились рассудка, в буквальном смысле сошли с ума. Полиция надела им наручники и по дороге в психиатрическую больницу они не переставали кричать: «Не может такого быть, чтобы мужчина, которого они убили, обезглавив и возрезав его на куски, остался в живых». Мужчина прошел в больнице обследование. Врачи подтвердили, что швы действительно были наложены недавно. Швы действительно были, и их можно увидеть и сейчас. Когда мужчина выбрался из багажника, будучи буквально слеплен заново, он не переставал повторять, что Панагия, Пресвятая Богородица, восстановила его тело, оживила при помощи своего сына. Сразу после этого мужчина вызвал своих родственников в Сирию, и все вместе они пошли в монастырь Пресвятой Богородицы, вознося хвалу и славу. А вместо первоначально обещанной суммы 80 тысяч долларов США пожертвовали Богородичному монастырю 800 тысяч долларов. Свой рассказ об этом удивительном чуде мужчина начинает с тех же слов: «Когда я был мусульманином». Тем самым давая понять, что ни он, ни его семья больше не мусульмане. Это чудо совершенно неожиданно всколыхнуло весь арабский мир. мусульманский Средний Восток. В настоящее время человека, о котором эта история обследовали десятки научных учреждений, и подтвердили, он был заново сшит на уровне недоступных в настоящее время технологий. То есть вот такая...
Вот такое чудо, да?
Да.
Необыкновенное.
Православная, да? Наша газета.
Да, вот, напечатала.
За 2006 год, номер 30. Так что, дорогие братья и сестры, будем так вот внимательно смотреть. И все-таки, если у нас какие-то проблемы, какие-то сложности, может быть, мы будем вот все-таки обращаться к традиционному нашему пути. Это... к нашей вере, с покаянием
к
Господу,
Богородице,
Пресвятой
и
Богородице,
Господу,
тогда и
Господу, да.
Тогда все, вот видите, как интересно устраивается.
Чудесным образом устраивается, да.
Да.
Ну что, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу о иконе Божией Матери Троеручицы. Ну тоже вот необыкновенная судьба, необыкновенная икона, и связана... Именно явление этой иконы, история этой иконы связана с таким святым, как Иоанн Дамаскин, да?
Да.
С его необыкновенной также судьбой, да?
Да, да. Вот так что, вот, дорогие братья и сестры, Пресвятая Богородица своими иконами, она только помогает нам, утверждает нашу веру, подкрепляет, ободряет, исцеляет через святые иконы. Поэтому будем с благоговением...
Будем укрепляться в вере.
Да.
Да,
да. Спасибо вас всех, Господь, дорогие братья и сестры.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить,
слава
что сегодня
Богу.
В нашей беседе принял участие отец Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы, продолжали разговор о иконах Божьей Матери, и сегодня рассказ шел об иконе Божьей Матери Троеручицы. Спасибо вам большое. До свидания.
Слава Божию. Всего доброго. С Богом.